Привет, дорогие друзья! Мы несколько раньше, чем ожидалось, да может быть это и хорошо. Я думаю, что вы все уже дослушали утренние эфиры, все готовы дальше разговаривать, именно потому что это формат РСГВР. Тихо. Это формат РСГВР, что в переводе с нашего консонантного исполнения русского языка означает «разговор». И мы с вами будем разговаривать с Максимом Бродским, волонтером организации ЗАКа, прямиком из Израиля. Он с нами сегодня будет на связи. И мы сейчас Максима, собственно, и подключим.
Да, я хотел просто еще сказать, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что у вас есть невероятная возможность тоже задавать вопросы, тоже знакомиться, пытаться для себя разъяснить какие-то вещи, которые вам непонятны, комментировать то, что говорит наш спикер, но очень, очень важным условием. С уважением к спикеру, с любовью, может быть, даже и с полным принятием. Принимать мы будем Максима Бродского. Здравствуйте, Максим.
Добрый день, Даша. Добрый день, Антон. Добрый день всем зрителям, слушателям.
Насколько действительно добрый, насколько этот день спокойный для вас? Вкратце, может быть, расскажите, как происходит сейчас, что сейчас происходит в Израиле, прямо буквально в двух словах.
Ну, во-первых, я сегодня дома, поэтому для меня это добрый день. Я вчера приехал домой, практически после трех недель, двух с половиной недель на юге.
Максим, плохо слышно. Может быть, можно прибавить звук или поближе к микрофончику сесть?
Сейчас я попробую улучшить. Так лучше?
Да, так значительно лучше, да.
Окей. Ну, для меня добрый день, потому что я вернулся вчера домой после двух с половиной недель на юге. Дети, жена, и как бы на личном фронте добрый день. На национальном фронте идет война. Наверное, набирает обороты. И это совсем другая атмосфера.
Давайте для начала познакомимся. Расскажите немного про себя. Кем вы были до войны? Где работали? Чем занимались? Какие были интересы, хобби?
До войны я работал на полной занятости администратор клиники стоматологической. Дополнительно то, что у вас на русском языке называется психотерапевт, частные консультации, семейные консультации, групповые консультации. У меня пятеро детей, я женат. Да, это немного.
Немного, да?
Нет, честно говоря, для меня многовато. Ну, в смысле, не то чтобы лишнее, а я прямо хорошо себе представляю, что такое пять детей, потому что имею опыт и с меньшим количеством знатно подзамучиться.
Не, ну, пятеро детей легче, чем один или двое, потому что они занимают сами себя. Вот, поэтому это легче в любом возрасте. У меня уже часть детей взрослые, старшему сыну 19, а остальные еще в школе учатся. Вот. Гражданская жизнь была мирная и спокойная, и ничего не предвещало войны, как говорится. Я волонтер в организации ЗАКа уже 7 лет. И в мирное время волонтерю в подразделении дайверов. Это было хобби, которое переросло в более профессиональную деятельность, нашло применение в ЗАКа. А сейчас в сложившихся условиях пришлось заниматься всем, чем надо.
А что это за организация? Чем она занималась до этой войны?
Тем же, чем и сейчас. Все, что связано со сбором тел, останков на местах трагедии. В мирное время это могут быть аварии, суициды, криминал, какие-то травмы на производстве, происшествия на производстве.
А разве этим всем не государственные службы должны заниматься?
Должны, это хорошо сказано. Но так исторически сложилось, что в Израиле эту функцию на себя взяла волонтерская организация ЗАКа. Началось в 90-м году, в 89-м году, первая интифада. Было много терактов, и волонтеры просто начали помогать государству делать то, к чему государство было не готово. То есть где-то локально, конечно, службы спецслужб, там, скорой помощи или пожарные, или армия, они могут, конечно, делать эту работу. Но масштабы были большие, терактов было много, и волонтеры начали помогать. А после этого уже САКа превратилась в полноценную организацию волонтерскую, признанную государством. Мы работаем под полицией и армией. Это не самовольные какие-то мероприятия. На данный момент, если я не ошибаюсь, у нас 4,5 тысячи волонтеров, и это кроме профессиональных служащих, которые обслуживают саму организацию. Администрация, секретарии, бухгалтерия, пресс-служба и так далее. Вот. То есть основная функция
Удивительное дело,
государства.
когда государство по факту приняло помощь общества. Вот для России это очень нетипично. И, ну, и я, и Антон, мы в какое-то время были тоже волонтерами и представителями общественных организаций. И сделать так, чтобы государство приняло помощь и сказало: «О, у вас классно получается, у вас классно получается работать с умершими, опознавать тела. Вы знаете, у вас есть компетенции по этому поводу. Давайте мы ну, будем работать вместе». Это на самом деле для меня лично звучит как что-то вообще фантастическое.
Невозможно. Я могу сказать, что большую часть времени я, как руководитель общественной организации, тоже волонтерской, тратил именно на то, чтобы пробиться. Пробить вход в государственное учреждение, пробить вход там, в органы опеки, органы власти. Добиться разрешения помогать. Вот чем занимался в основном я, как руководитель организации. А у вас есть такие проблемы?
Ну, нужно вообще немножко понимать динамику взаимоотношений между гражданами и властями в Израиле. Волонтерская деятельность в Израиле очень развита. Здесь огромное количество некоммерческих организаций на разных фронтах. Абсолютно от помощи нуждающимся, там, не знаю, питание, психологическая помощь, социальная опека. Да, даже сейчас сложно навскидку понять, где, но очень много. Это во-первых. Во-вторых, взаимоотношения между гражданами и властями очень доверительные. То есть сам тот факт, что граждане хотят помогать, говорит о том, что, ну, как-то по-русски сказать, нас колышет то, что происходит в обществе. Мы
Очень по-русски,
неравнодушны к тому, что
спасибо.
происходит. Поэтому есть очень много желания помогать. Власти принимают это с большой благодарностью и пользуются услугами граждан. Вплоть до того, что пожертвования в волонтерские организации, финансовые пожертвования, те, кто жертвуют деньги, имеют возврат в размере 30% от пожертвования в виде скидки на налоги, на подоходный налог. То есть государство не только пользуется этим, государство поощряет любую помощь, и финансовую, и физическую, волонтерских организаций.
Как еще поощряет государство эту помощь, кроме возврата части налогов? Вы тратите ведь на это свое рабочее время. Это как-то компенсируется работодателю?
Нет. Это на полном альтруизме в данный момент. Ходят слухи, что, может быть, вот те дни, которые мы волонтерили сейчас, во время войны, может быть, их, да, засчитают как милуим. Милуим – это призыв в резерв. Да, вот у нас есть резервисты, которых призвали сейчас в случае войны, тогда человек получает, там, не знаю, 70-80% от своей ставки, получает это от государства. Ходят слухи, что, может быть, нам тоже эти дни признают, но на данный момент это, во-первых, только слухи. Все на энтузиазме,
Все за
начиная
свой
от
счет.
люди, машина, бензин, оборудование, все это либо куплено за свои деньги, либо с денег филантропов, пожертвований.
С одной стороны, я понимаю, что это очень тяжело, когда нужно еще и это оплачивать. С другой стороны, меня это радует. Знаете почему? Потому что это и есть истинное волонтерство. не то, что у нас называют волонтерством, а у нас сейчас очень развито так называемое государственное волонтерство, когда людям платят деньги за то, что они делают по заданию государства, но очень гордо пишут волонтер. То, что вот рассказывает Максим, это действительно и есть
Ну и
волонтерство.
потом это все-таки дает какую-никакую
И
независимость в
свободу.
принимаемых решениях, да. А, Максим, а вот можете рассказать 7 октября, как вообще в организации происходило понимание того, что сейчас нужно будет мобилизовать все ресурсы, все резервы и начать очень активно помогать? Насколько это было сразу понятно или вот впоследствии только масштабы этой трагедии были осознаны?
Сегодня постфактум я могу сказать, что это было понятно сразу. Ну, буквально в первые часы стало понятно, что происходит, что это мега-теракт и с большим количеством погибших. Поэтому было очевидно, что ЗАКа будет в пределе. Для меня это стало понятно вечером. 7 октября я был в синагоге без интернета. Поползли слухи, пришли люди, рассказали. К вечеру уже мы понимали, что происходит, но включив интернет, осознали все масштабы. Первый день, второй день, то есть, соответственно, работы не было, жизнь остановилась. 2 дня прослонялся по дому, как говорится, и в третий день я уже уехал.
Кстати, про Заку. А это название что-то значит?
Да, это аббревиатура на иврите. Зиуй Курбанот Асон – это идентификация жертв. Асон – это трагедия, то есть вот катастрофа. Да? Идентификация жертв катастрофы. Это вот аббревиатура. То есть когда человек умирает, говорится, естественной смертью, запланированной или внеплановой, но в каких-то условиях, которые были в нормальных условиях, да, то, соответственно, этим занимается семья. У нас есть государственная служба, которая приедет, заберет тело, отвезут в морг, там, помоют, похоронят. А когда это что-то неестественное, что требует не просто приехать и забрать тело на носилках. По религии мы очень скрупулезно относимся к тому, чтобы тело было захоронено как можно быстрее, и чтобы было похоронено абсолютно все, что можно собрать. Поэтому мы собираем останки, мы собираем, если там была земля, на которой пролилась кровь, ее тоже собирают, камни, на которые пролилась кровь. Если нужно вычистить потом машину, дом, место происшествия, этим занимаются волонтеры ЗАГС для того, чтобы ничего из останков не осталось на местности, и потом там поэтому будут ходить люди, или просто кто-то помоет шваброй и выльет это на улицу, в канализацию. То есть мы стараемся не допустить этого, вплоть до малейших фрагментов.
Я поняла. Вот возвращаясь к уже получается 9 октября, вы сказали, что 7 октября только, я так понимаю, после 12 стало понятно, что именно произошло, а потом 2 дня было вот такого ожидания.
10 октября я уже, как говорится, выехал.
Куда вы выехали? Что стало первой точкой вашего волонтерства?
И как происходит, кстати, выезд? Вы
И
сами
вызов.
решаете, да, вы сами решаете, куда ехать?
Нет, нет, нет. У нас есть четкая структура распределения должностей, есть командиры полевых подразделений, есть бригадиры. Ничего не происходит самовольно. Я связался с нашим командиром. Он говорит, приезжай, рук не хватает. Вот. Я поехал, первое назначение было Бэри. 10 числа я выехал, я не смог туда добраться, еще шли бои. И пока я доехал, я живу в Хайфе, это на севере, пока я доехал на юг, прошло несколько часов, пока я собрался. Мой сын со мной тоже собрался, учебы не было, поэтому мы поехали вдвоем. Вот, доехали до Сдерот, дальше нас не пустили, потому что еще были на местности ячейки террористов и периодически были столкновения, поэтому нас не пропустили в тот день. Мы переждали в Сдерот, как говорится, под обстрелами. И уже на следующий день с утра я попал в Бэри. То есть вот 11 числа я уже приехал, как говорится, на место событий.
Я не знаю, насколько
До...
это корректно и насколько вообще возможно с точки зрения ваших моральных сил, но я думаю, нам было бы полезно услышать ваши впечатления от попадание в кибуц Бери, в котором, ну, это одна из самых трагичных историй наряду с кибуцом Кфараза.
К тому моменту, когда я приехал, основную часть тел израильтян уже собрали. То есть большинство историй я слышал от коллег, которые были там раньше меня. Но все равно это был шок. Ну, то есть я сегодня понимаю, что это было что-то очень шокирующее. В тот момент мне на адреналине казалось, что вот все, надо делать то, что скажут, и как бы сразу с корабля на бал. Сразу в бой. Разрушенные дома, сгоревшие дома, разбросанные по всему кибуцу тела террористов. Их собирали в последнюю очередь. Все еще останки израильтян. Жуткие, жуткие кадры, запахи. Все это было просто нереальная картина. Вот мирный цветущий поселок, красивые домики частные. Везде все, травка, газончики, цветочки, велосипеды, детские игрушки. И на фоне всего этого сгоревшие дома, перекопанная земля гусеницами танков, следы от выстрелов, от боев, разбросанное оружие, гранаты, минометы. То есть это просто вот такая... Я не знаю, как это передать словами, но я понимаю, что это был шок.
Спрашивают в чате. Я некоторые вопросы из чата буду задавать по ходу, некоторые задам в конце нашего эфира. Николай спрашивает, в контексте того, что Максим увидел там, считает ли Максим, что надо это показывать миру, чтобы мир видел, что сделал Хамас?
Это очень спорный вопрос. И у нас идут на эту тему идут дебаты, паблики не прекращаются до сих пор. С одной стороны, да, нужно показывать миру. Мир должен знать правду. Это была ужасная террористическая атака. Это была самая настоящая резня. Вооруженные хамасовцы пришли убивать мирных жителей. Я специально опускаю сейчас те столкновения, которые были с солдатами, они захватили военные части, там тоже была бойня. Но, как говорится, военные при исполнении, они для этого и надели форму. То есть не для того, чтобы их убивали, но я могу понять, что произошло на военных частях. Но они не остановились на этом. Они вошли в мирные поселки, в кибуцы, они убивали людей в городе, которые просто там пытались убежать, уехать, расстреливали машины, нападение на вечеринку, которая была, да, с чего все началось, 260 человек, молодежь, подростки, которые приехали просто отдыхать, танцевать, на природе, тупо расстреляли. Часть, там есть свидетельства, девушек насиловали, причем не всегда живых, увозили людей в плен, просто расстреливали людей. Поэтому это была резня. Да, это нужно показывать миру. Мир должен знать. Но, и это большое но, в Израиле очень бережно относятся к чувствам выживших, к родственникам погибших. Одна мысль, что дедушка увидит по телевизору или бабушка увидит по телевизору фотографии растерзанного внука или детей, или соседей, это останавливает нас. Мы чтим память погибших и поэтому очень скрупулезно относимся к тому, что будет опубликовано.
Тем не менее,
А,
были
этим согласен?
опубликованы страшные совершенно фотографии младенцев и сожженных, и убитых. Это была какая-то договоренность с семьями, как вы полагаете?
Значит, то, что публикуется официально, есть люди, которые принимают решения. Я не знаю, какой у них механизм принятия решения, но я уверен, что там решения более взвешенные и продуманные. А то, что просочилось в паблик через телеграм-каналы самих же хамасовцев, мир увидел. Они 7 октября все арабские каналы ликовали от успеха. И хвастались масштабами проделанной работы. Потом это все обернулось против них, потому что все эти кадры просочились и в прессу, и в на другие интернет-каналы, другие ресурсы, где люди смогли увидеть. Сегодня, конечно, риторика в арабских каналах очень сильно изменилась. Сегодня они, как всегда, бедные, несчастные, и сионистский оккупант их не дает им жить. Но главное не забывать, с чего все началось и кто отвечает за то, что сейчас происходит в Газе. Поэтому вопрос спорный, отвечаю Николаю, вопрос очень спорный. Показывать нужно, делать это нужно аккуратно, с уважением и к погибшим, и к чувствам выживших, и к родственникам погибших. Поэтому мы делаем это, но аккуратно.
Возвращаясь к вашему опыту волонтерства, какие еще точки волонтерства вы посетили, или всегда вот эти 2 недели вы были в кибуце Бери?
Я не был только в кибуце Беэр, я был, в принципе, на юге. Нас посылали везде, где находили тела. Тела находили военные. То есть то, что происходило в кибуцах, было понятно. А то, что происходит где-то в полях, там, лесопосадки, фруктовые плантации, дороги, это мы получали наряд и выезжали его, как говорится, отработать.
А вот фруктовые плантации, дороги, это тоже жертвы вот этого нападения 7 октября, или это уже какие-то новые убийства в результате чего-то другого?
И жертвы нападения, потому что люди пытались убежать, многие убегали раненые и умирали уже по дороге. А вдоль дорог было огромное количество машин, которые расстреляли. Это были люди, которые пытались уехать с вечеринки. А в Сдерот террористы доехали до города Сдерот и просто ходили по улицам, убивали людей. Поэтому тел было много. Когда уже пошла армия, подключилась к контратаке, то, соответственно, конечно, было ликвидировано огромное количество террористов. По официальным данным, мы собрали больше 1000 тел террористов. Их было намного больше. Есть цифра в районе 5000 террористов, которые проникли на территорию Израиля. Большинство из них вернулись обратно в Газу. А те, кого убили, убили. И эти тела тоже нужно было собрать. Соответственно, им отдали меньше предпочтений, их собирали во вторую очередь, но эту работу тоже нужно было сделать. И это не были террористы-одиночки, это чаще всего были группы 10, 15, 20 тел, которые нужно было тоже прийти, собрать и отправить по назначению.
Вот вы довольно подробно рассказали о том, как вы собираете тела израильтян, какая скрупулезность есть в этом вопросе, связанная, конечно, с религией. Как вы собираете тела террористов? Что с ними потом происходит? Есть ли какой-то обмен с Хамасом телами? Или они где-то просто захоронены в Израиле?
Во-первых, конечно, к телам террористов мы относимся с меньшим уважением. Никто не будет собирать величайшие фрагменты. Главная задача – это убрать труп, во-первых, чтобы он не мешал людям нести свою работу, службу или дальше жить. Может быть, даже это не во-первых, это во-вторых. Во-первых, человек, любой человек, даже если он хамасовский зверь, создан по облику и подобию Божьему. Поэтому тело, которое лежит непохороненным, это неуважение ко Всевышнему. Поэтому тело в любом случае нужно собрать, и отправить на захоронение. Когда, где и как его похоронят, это не наша задача. Этим будут заниматься уже либо службы, государственные службы. Вот, поэтому мы тела все равно собираем. Даже если это террорист, их отвозят в специальное место, есть специальный полевой лагерь, куда их отвозят, туда пригнали большое количество холодильных контейнеров, там эти тела хранятся. Что с ними будет сделано дальше, я не знаю, могу только предположить, что, скорее всего, либо их поменяют, либо захоронят. Ресурс, это стратегический ресурс, и я надеюсь, что государство распорядится им разумно.
Но у вас в названии организации присутствует еще слово «идентификация». Занимаетесь ли вы идентификацией террористов?
Нет, мы не занимаемся идентификацией, этим занимаются специальные лаборатории. Есть одна военная база, где куда отвозят израильтян или тех тел, в котором есть сомнения. А вторая база – это куда отвозят террористов. И там работают бригады медиков, бригады ученых, у которых есть технологии, как эта работа происходит. Мы конкретно этим не занимаемся.
Пару вопросов из чата задам, с вашего позволения. Николай все тот же продолжает задавать вам вопросы. Раз старшему сыну уже 19, тогда вопрос, видимо, он должен служить, либо через несколько лет будет служить в армии, имеется в виду. Может ли Максим рассказать о своих чувствах насчет этого?
Значит, мой сын получил отсрочку от армии, потому что он учится в Ешиве на полной занятости. Я не знаю, как сложится дальше его судьба. Это его решение, он взрослый человек, и он сам для себя будет уже определять дальнейшее развитие своей жизни. Но вот у меня многие спрашивали, и в ЗАГСе, и друзья, зачем я его туда потащил? То есть, да, он волонтерит в ЗАГСе вместе со мной в подразделении дайверов. В принципе, мы вместе ныряем, и это хобби такое, наше семейное хобби. Вот. Зачем я его туда потащил? Для меня было, ну, как бы очевидно, что парень 19 лет, если бы он не учился сейчас и не получил отсрочку, он был бы в форме там сейчас на передовой. Это вот именно тот возраст, когда он должен служить. И имея еще четверо братьев и крепкое здоровье, нет никаких сомнений, что он был бы в боевых частях, а не чистил картошку. Поэтому, оказавшись не в Ешиве в силу обстоятельств, не было никакого сомнения, что он поедет со мной и будет делать то, что надо делать. Я его не заставлял, я его спросил, хочет он со мной поехать. Он принял, как говорится, вызов по-взрослому, и он был со мной неделю, до середины второй недели он был со мной, пока Ешива не вернулась к учебе. И опять же, по-взрослому, он вернулся, как бы, и сказал: я вот что мог сделать, сделал, помог, сколько смог помочь, мне надо возвращаться к учебе, и вернулся на учебу.
Что такое Ешива, Максим?
Ешива – это религиозное учебное заведение, где учатся мальчики до женитьбы. То есть это начинается примерно с 9-8 класса. Есть младшая ешива, старшая ешива. И после 12 класса и до женитьбы они продолжают там учиться. Это, ну, скажем так, духовная семинария, наверное, вот аналог, религиозный аналог в России.
Вы
Понятно.
знаете, очень ожидаемый вопрос, тем не менее, я его задам. Все-таки мы должны задавать не только те вопросы, которые нам нравятся. Считает ли Максим правильным, спрашивает Елена, что все служат, а ешивы единственные получают отсрочку?
Это тоже спорный вопрос, относительно которого идут дебаты. Я бы очень хотел, чтобы все было по-другому, но Елена задает вопрос, который скорее ведет нас сейчас в дискус политики, и мне бы не хотелось сейчас именно превращать нашу беседу в обсуждение политических разногласий в Израиле. Это больная тема. Мое личное мнение, что если есть парни, которые могут серьезно учиться, изучать Тору, они должны изучать Тору. Я сейчас не говорю о бездельниках, я не говорю об уклонистах, которые прячутся в стенах Ешивы. Бездельники пусть идут либо служить, либо работать, им не место там. Но те, кто серьезно учатся, должны учиться. Потому что духовная сила народа, она в прямой зависимости от служения Всевышнему. Так сложилось, что большинство народа сегодня секулярные, не соблюдающие евреи. Маленькая часть продолжает соблюдать. И я вот лично глубоко убежден, что успех народа зависит от того, насколько мы позволяем религиозным евреям продолжать нести свою службу. Во времена царя Давида, царя Соломона, треть народа училась, треть народа молилась, и только треть народа служила или работала, ну, либо служила в армии, либо работала. Поэтому я, как религиозный еврей, ценю знатоков Торы, ценю тех, кто может посвятить свою жизнь учебе. Это тяжелый труд, очень сложно учиться. Тем более, когда за это не платят деньги, или там, женатые, которые учатся, за это платят копейки, намного меньше прожиточного минимума. И тем не менее, семьи идут на такой акт самопожертвования, живут в очень стесненных условиях, потому что изучение Торы — это идеал, это ценность. И те, у кого по его шкале ценности это занимает высокий приоритет, идут на самопожертвования очень большие для того, чтобы осуществить и реализовать это. Поэтому вот я лично считаю, что да, должны быть ешивы, мы должны их оплачивать для того, чтобы там могли евреи учить Тору. Благодаря вот этой группе маленькой, которая продолжает изучать Тору, соблюдать традиции, на, практически на академическом уровне изучать, вот они сохранили ту самоидентификацию народа для того, чтобы мы могли продолжать чувствовать себя народом Израиля, а не превратиться в еще один европейский народ и стать как все. Вот что нас отличает от других народов, это именно наша связь со Всевышним, связь с землей Израиля, связь с традициями наших праотцев, которые мы соблюдаем на протяжении многих веков, несмотря на гонения, инквизиции, погромы, Советский Союз, коммунисты. Мы прошли через все и смогли сохраниться как народ, как нация, именно благодаря нашей связи с Торой и со Всевышним. И поэтому я считаю, что мы должны поддерживать тех, кто могут этот огонек продолжать держать, чтобы не угас.
Максим, а вы насколько долго живете в Израиле?
33 года. Я приехал в 90-м году, мне было 12 лет, я приехал из Николаева, с Украины. Приехали с
Ого,
мамой.
большой опыт проживания. А вы служили в армии?
Я служил в армии. Да, я, ну, скажем так, я начал соблюдать традиции уже после армии, в зрелом возрасте, в отличие от моих детей, которые родились уже в эту реальность. И да, я служил в армии, я служил 3 года, потом еще делал милуим, то есть призывался в резерве, когда меня звали. Так что да, я служил в армии.
Приходилось вам участвовать в каких-то реальных столкновениях во время нападений?
Нет, моя служба пришлась на довольно спокойный период. Я служил с 96-го, с конца 96-го до конца 99-го. Непосредственно моя служба проходила в спокойных местах. То есть были в то время, все равно был фронт и в Ливане, и Иудеи, и Самарии, то есть не все было мирно, но большой войны не было в тот период, и поэтому вот моя служба прошла, скажем так, спокойно.
Я вернусь к вопросам от наших зрителей. Рыбка Бананка спрашивает, есть ли у Максима свой психотерапевт? Возможно, сама организация предоставляет психологическую помощь волонтерам, чтобы те могли справиться. И тут я тоже продолжу. Как вообще люди, которые уже не один год занимаются волонтерством, справлялись с этим вот в эту войну 7 октября? Насколько им удалось это переварить?
Не знаю. Это еще не закончилось. Война еще не закончилась. Еще пока никто не расслабился. Наверное, второй волной придут какие-то, нахлынут волны. И это у кого-то больше, у кого-то меньше потребует помощи. В принципе, нам, да, предлагают помощь психотерапевтов, социальных сотрудников, психологов. Есть организация ХОСЭН, опять же, волонтерская организация, где специалисты предлагают свою помощь на вот такой волонтерской основе. Любой, кому нужна помощь, может обратиться туда. У нас есть прямой контакт, ну, через наших командиров, то есть нам сразу сказали, кому надо, пожалуйста, без проблем. Это во-первых. А во-вторых, тот, кому стало трудно, может сделать шаг назад. Это не позорно, это не осуждается, наоборот. Я считаю, что человек должен проявить ответственность и, рассчитывая свои силы, делать то, что он может делать. Это гораздо важнее, чем надорваться и нанести вред себе, своей семье, родственникам, организации и остальные круги, которые расходятся вокруг человека. Поэтому каждый делает столько, сколько может, и то, что может. Я на данном этапе, ну вот лично я, не знаю, откуда у меня взялись эти силы. Скорее всего, есть такое на иврите выражение, что, сейчас я пытаюсь его на русский язык перевести, человек, который выполняет миссию, он наделен силой того, кто его послал для этой миссии. Так вот, ЗАКа — это религиозная организация, почти все волонтеры ультраортодоксы. И мы верим, что то, что мы делаем, это мы выполняем волю Всевышнего, это заповедь большая. Похоронить человека, помочь родственникам погибшего, приобрести какую-то ясность, что произошло. Да, вот сейчас до сих пор очень многие пропавшие считаются пропавшими без вести, и мы не знаем, они в плену у Хамаса или они где-то умерли, их еще не нашли. То есть внести ясность — это очень большое милосердие к родственникам. Похоронить человека — это большое милосердие к погибшему. Даже тело Хамасника похоронить — это уважение ко Всевышнему, который сотворил человека. Поэтому мы верим, что мы выполняем волю Всевышнего, и это дает большие силы.
Значит ли
Это
это,
дает колоссальные
что
силы.
людям, которые не занимают ультраортодоксальную позицию, нельзя стать волонтером ЗАКа? Я понимаю,
Нет,
что
нет,
я...
нет, 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 нет. Я сразу скажу нет. Я вот вдруг осознал, что, может быть, я ввел в заблуждение. Есть очень много волонтеров нерелигиозных. Сейчас, во время войны, их еще больше. Очень много волонтеров нерелигиозных. Я сказал, что организация религиозная, то есть управление, командиры, основатели, то есть все было создано на вот этих побуждениях. Но, конечно, безусловно, принимают участие абсолютно все, и общий дух, он распространяется друг на друга. Когда я вижу, что мои коллеги самоотверженно делают то, что они делают, это дает мне тоже силы и передается дальше. То есть мы сейчас одна команда большая. Более того, ЗАК — это одна большая семья, и поддержка внутри организации, она, конечно, тоже бесценна.
То есть здесь, насколько я понимаю, политические какие-то разногласия, которые совершенно очевидным образом были у ультраортодоксалов и у тех, кто другие позиции занимает, они тоже отошли на второй план.
Да, я могу сказать, что, наверное, 90% разногласий отошли на второй план. Остались какие-то, ну как это сказать, либо отморозки, либо очень аморальные люди, которые пытаются вот даже сейчас во время войны танцевать на костях, на крови и разыгрывать какие-то политические карты.
Сейчас политическую карту можно разыграть, ну, в данных условиях в Израиле.
Ну, например, вот сейчас можно копать против правительства. Например, критика против правительства — это легитимная критика. Но на переправе коней не меняет. Сейчас требовать отставки в данный момент от кого-то — это абсурд. Потому что во время боевых действий невозможно сейчас переформатировать правительство или генеральный штаб. Точно так же, как политический эшелон не требует сейчас отставки от военных, от генералов, от главнокомандующего, от, там, не знаю, генерал Южным округом. Никто этого не требует сейчас. Точно так же нелегитимно сейчас требовать, чтобы правительство ушло в отставку. Да, они лажанулись. Да, будет потом следствие, расследование, комиссии. Те, кто должны понести ответственность, они ее понесут. Как административную ответственность, гражданскую ответственность, потому что народ тоже не дураки. И это все будет потом. Но есть сейчас, до сих пор есть вот люди, политики, которые занимаются, бывшие политики, которые занимаются мелкой политикой и пытаются сейчас разыграть политические карты. Это осуждается, причем осуждается со всех сторон. Как с правой стороны, так и с левой стороны. Это почти не находит поддержки. Религиозно-светские конфликты ушли на второй план. Вообще никто сейчас этим не занимается. Я вижу, какую поддержку организация ЗАКОВ находит у людей, у солдат. Все видят сейчас, чем занимается ЗАКОВ. Поэтому как бы есть очень большая поддержка. Мне довелось встретиться. Знаете что, вот интересный нюанс. Почти все кибуцы, которые пострадали, это ультралевые, их жители ультралевые. Это те люди, которые годами продавливали милосердие к палестинцам, к жителям Газы, возили их к себе в гости, оплачивали их лечение, брали их к себе на работу, продавливали для них разрешение на работу. Они приняли самый большой удар на себя. Я не буду сейчас спекулировать, почему это произошло и как это произошло. Чисто географически они там жили, они первыми приняли на себя удар. Это карта, которую только ленивый мог бы не разыграть сегодня. Никто этим не занимается. Мы солидарны со всеми погибшими, пострадавшими, ранеными, абсолютно не разбирая сейчас, кто и насколько в ответе за то, что произошло. Это будет потом разбираться, не сейчас.
Ну, кстати, про арабов вот спрашивают. Максим, раз Максим живет в Хайфе, значит, он бок о бок с палестинцами или с арабами взаимодействует. Как он к ним относится, есть ли у него знакомые, друзья среди них?
Я считаю, что Хайфа – это уникальный город, который может быть примером, в принципе, что сосуществование возможно. Я сам человек правых взглядов, но в Хайфе довольно мирное сосуществование.
Давайте
Даже
поясним
сейчас.
сразу для зрителей. Правые взгляды – это что значит в израильском варианте?
Ну, националист. Ну, я очень боюсь русских терминов, чтобы случайно не стать нацистом. Вот, поэтому вы меня...
Пару букв и все.
Да, поправьте меня, если я ошибаюсь. Я верю в неделимость земли Израиля. Я верю в то, что земля Израиля унаследована нам от наших працев. У меня нет на это никаких сомнений. Это вот что касается национального характера. Что касается экономики, я капиталист, не социалист совсем. Поэтому я думаю, что я правых взглядов. И в национальном плане, и в плане экономики и политики проводимой. И тем не менее, в Хайфе мы живем довольно дружно. В мирное время так вообще. И даже сейчас я не могу сказать, что где-то я сталкивался с какими-то волнениями. Есть единичные какие-то случаи, которые локально сразу тушатся. Это не несет какой-то массовый характер. А вообще хочу сказать, что арабы Израиля повели себя на удивление разумно и, наверное, даже благородно. Это важно сказать.
Началось это благородство.
Они не подключились к этой волне террора. То есть очень легко мог возникнуть внутриизраильский конфликт, гражданский конфликт между еврейскими и арабскими гражданами. Это пороховая бочка, которая могла взорваться, и она не взорвалась. Да, в Иудее, Самарии, там другая атмосфера, это не израильские арабы, это палестинские арабы, они по-другому себя ведут. 3 года назад, когда были волнения внутри Израиля, было очень много стычек, очень много. Почти во всех городах, где были, во всех смешанных городах были стычки. В этот раз мы все опасались, что это может произойти. Этого не произошло. Я не знаю почему, Но я считаю, что это разумное поведение и благородное поведение.
Такой агрессии израильтян по отношению к арабам. Вы знаете, иногда бывает такое, как результат жуткой травмы. Иногда бывает такое, как результат жуткого напряжения в ожидании наземной, например, операции. Нет ли, каких-то косых взглядов, например?
Во-первых, я провел 3 недели на юге, я почти не контактировал с гражданской жизнью, поэтому, может быть, мой взгляд немножко не объективный. Но есть очень большая нетерпимость к тем, кто открыто поддерживает Хамас или террор, или оправдывает то, что произошло. К этому нулевая терпимость и гражданская, и административная.
А
То
есть и
есть
такие сейчас в Израиле, да?
есть, конечно, есть. Израиль очень толерантная страна, и, как говорится, я готов умереть за то, чтобы вы имели право озвучить свой голос против меня. Но сейчас нулевая терпимость. Кто публикует посты, поддерживающие террор или оправдывающие резню, привлекается к ответственности. Эти не просто посты удаляются, вплоть до арестов и выдвигаются обвинения. Сейчас идет война, это другое время. Поддерживать врага во время войны аморально, это нельзя делать, и поэтому это осуждается. Но вот сказать вам, чтобы я видел на улице, нет, я с этим не столкнулся. Возможно, сейчас те, кто нанимают работников, наверное, меньше будут принимать арабов, еврейские. У нас арабы, например, работают очень много в сфере строительства. Поэтому, наверное, сейчас их меньше будут звать для ремонтов. Может быть, это какой-то инстинкт самосохранения. Все-таки есть опаска. Очень сложно доверять. Это очень хрупкая конструкция сосуществования. Сложно доверять арабам, не зная, что у них в голове. Мне бы хотелось на личном уровне, чтобы все-таки мы сохранили это сосуществование, потому что оно важно для того, чтобы общество развивалось как здоровое общество. Нельзя скатиться до гражданской войны. Но опять же, если будет угроза существованию государства или угроза физическая для евреев, то для меня очевидно, на чьей я стороне. Надеюсь, что до этого не дойдет.
Да, продолжу с вопросами наших зрителей. Николай вновь спрашивал, есть ли психологическая помощь или дальнейшее сопровождение семьям тех, кто погиб? И тут я немножко дополню вопрос. Вы 3 недели провели на йоге, и удалось ли вам пообщаться с кем-то? Как вообще люди переживают эту трагедию?
Начну со второго вопроса. Нет, мне почти не удалось пообщаться с жителями Юга, буквально с единицами, с которыми я столкнулся, потому что люди либо пришли осматривать места, либо за своими какими-то личными вещами, но я с ними не общался. Из прессы, из СМИ, из свободного доступа я знаю, что да, есть колоссальная помощь. Не знаю, хватает ее или нет. Потому что очень большое количество людей пострадало тем или иным образом. Плюс массовая эвакуация с юга и с севера, она тоже несет такой травматический, как бы, наносит травму. Но да, помощь есть, я в этом не сомневаюсь. Я надеюсь, что этой помощи хватит и что она будет оказана вовремя. Но все понимают. Все понимают, какая это травма для выживших, для раненых, для тех, кто пережили эту резню. Какая это травма для семей, чьи родственники сейчас находятся в плену, либо пропавшие без вести. Я знаю, что выделены большие средства на компенсации, на помощь для тех, кто выехал из дома сейчас. Особенно тех, кто пережили резню. Они уже получили статус, если я не ошибаюсь, как семьи. Вот есть статус инвалид армии, то есть человек, который был ранен при исполнении, у него есть статус и очень много льгот, Есть родственники, то есть семья погибшего солдата тоже получает льготы. Так вот, приравняли всех, кто пострадал при этом теракте на юге, их приравняли вот к этим нормам. То есть выделяются средства, выделяются льготы, выделяется помощь. У меня нет инструментов оценить, насколько это эффективная помощь и достаточно ли ее. Но я надеюсь, что власти справятся с логистикой и окажут помощь всем нуждающимся.
Максим, и мы наблюдаем за тем, как по крупицам, ну совсем по чуть-чуть возвращают пленных. Две женщины вернули в один заход, вот буквально вчера вернули еще двух женщин. И вот последнее возвращение было для меня удивительным, потому что женщина из приграничного кибуца чуть ли не поблагодарила своих те, кто держал ее в заложниках. Как вы на это смотрите? С какими мыслями, с какими ощущениями вы встречаете возвращение пленных?
Ну, во-первых, каждый пленный, который вернулся, я рад за то, что он вернулся живой. Не знаю, насколько невредимый. Я безумно рад за каждого спасенного человека. Я надеюсь, что все вернутся. Насчет того, что рассказала эта женщина, Йохевед Лившиц, я слушал ее выступление. Как говорится, каждый слышит то, что хочет услышать. Она выступала очень долго, это не было две фразы. Там было много вопросов, много ответов. Нужно не забывать, 85-летнюю женщину, она рассказала это, связанную положили поперек мотоцикла, да, и пока ее везли в Газу, толпа, которая стояла вдоль дорог, ее била палками. Это нужно понимать, да, кого она поблагодарила. Потом несколько километров ее вели по туннелям, и в конечном итоге она оказалась там, где оказалась. Теперь она рассказала, что к ней отнеслись хорошо там, в том плане, что ее кормили огурцами с йогуртом. Ее осматривал врач, она там рассказывала, что были средства личной гигиены, и она благодарна за это хамасникам. Ну, во-первых, я думаю, что хамасники понимают, как они ложанулись, как они выглядят в глазах мировой общественности, они пытаются заработать несколько очков, чтобы хоть как-то обелить свои преступления. Мы еще не знаем, что произошло с остальными 220 заложников, в каких условиях они содержатся и кто из них вернется живым. Вот. Поэтому неудивительно то, что они отпустили двух пожилых женщин. Я думаю, что они стали для них обузой, больше, чем выгодой. Потому что охранять их, содержать их и обслуживать их тоже несложно. Плюс они меньше всех, наверное, пострадали физически. Их отпустили на показ всем. Я не верю в гуманность Хамаса. Возможно, им стратегически было выгодно так себя вести. Но я не верю ни на секунду в гуманность Хамаса. Это люди, которые пришли убивать женщин, младенцев, стариков, детей без разбора, гражданских. Есть кадры ужасные. Мне не надо рассказывать, что мы видели там. Есть кадры, которые они сами опубликовали. Вчера опубликовали запись телефонного разговора. Ее озвучили в ООН на заседании. Запись телефонного разговора хамасника, который позвонил с украденного еврейского телефона своим родителям. Этот телефон нашли, и в нем была просто запись разговора. И он хвастался с таким воодушевлением: «Папа, мама, вы не поверите, я тут, я убил 10 евреев, я звоню с телефона убитой женщины». И ему там, его чуть ли не обнимают, хлопают ему в ладоши. Да? Это вот насчет непричастных. Допустим, он хамасника, дома сидят его пожилые родители. Это вот те непричастные жители Газа. У меня нет ни малейшего сентимента к ним. Я не верю в их гуманность. Это не люди, которые пришли убивать ради убийства. Поэтому, что бы эта женщина ни рассказывала, я не верю в гуманность. максимум стратегически выгодная позиция. И то под большим сомнением, потому что ее муж остался в плену в таком же возрасте. Я не знаю, из каких побуждений она рассказала то, что рассказала. Я вообще не уверен, в каком состоянии эта женщина и отдавала ли она себе отчет о том, что она рассказывала. Ей 85 лет, она 3 недели провела в плену, в ужасной стрессовой ситуации. Я не знаю, в каком состоянии ее физическое и психическое здоровье. Я вообще не понимаю, почему ее допустили к микрофону. Это была большая оплошность больницы, что они устроили на территории больницы пресс-конференцию. Но то, что было, то было. Я под большим сомнением ставлю объективность этой ситуации. И ни в коем случае нельзя рассматривать Хамас как гуманную организацию, которая соблюдает какие-то конвенции по отношению к пленным. У нас в тюрьмах наказание сейчас хамасникам, забрали у них PlayStation и отключили кабельное телевидение. Да? Чтобы вы понимали, в каких условиях сидят террористы в израильской тюрьме и в какие условия попали израильские пленные, оказавшись в руках у Хамаса, которые топорами отрубали головы детей.
Максим, сколько есть примерное понимание, сколько за ну, со времени начала войны трупов вам удалось собрать?
Ну, вот моя бригада, например, или те бригады, в которых я участвовал, я думаю, что вот лично своими руками штук 200. Но моя бригада была не одна. Мы работали как бы много и везде, где было нужно. Официальные данные 1400 израильтян, больше 1000 террористов, 2500 трупов. Я думаю, 90% из них собрали волонтеры ЗАКа, процентов 10 собрали военные, потому что либо это было в зоне боевых действий, куда гражданских не допустили, либо потому что ну, просто ну, все, кто могли что-то делать, что-то делают. Но основное количество собрали волонтеры ЗАКа. Поэтому вот я думаю, ну, из 2500, наверное, 2000 точно волонтеры ЗАКа собрали.
Это огромные масштабы.
Колоссальные цифры для Израиля.
Да,
Это
но мне это был, да, интересен ваш личный опыт, потому что я с трудом представляю, как один труп собрать и какое
со всеми мельчайшими
со всеми
деталями.
мельчайшими деталями, да, и какое воздействие на психику это может оказать. А уж 200 трупов тем более не представляю.
Может быть, один труп собрать труднее, чем 200. Потому что психика адаптируется. Человек вообще существо адаптивное. Человек привыкает ко всему, к условиям, к событиям. И на вторую неделю было легче, на третью неделю было еще легче. То есть выстроились какие-то блоки психические, психологические отношения. Сработал какой-то, выработался механизм, который не пускает эти переживания внутрь и оставляет их на уровне какой-то механической работы. Поэтому с одним трупом было бы, наверное, сложнее встретиться, чем один еще. И вот этот интенсив, он, наоборот, мне кажется, помогает справиться легче, чем если бы это было что-то очень единичное.
Буквально еще один вопрос из чата. Саша Неска задает этот вопрос. А что Максим думает про коалиционные деньги на Ешивы? Не время ли сейчас отказаться от них и передать пострадавшим?
Я думаю, что все ресурсы, которые можно выделить для пострадавших, нужно выделить. Я не знаю, почему Саша спрашивает именно про Ешивы. Есть много коалиционных денег, которые выдавали в качестве или обещали выдать в качестве коалиционных соглашений. Тут подтекст опять уходит в срез отношений между светским и религиозным обществом. Да, я считаю, что все свободные средства нужно выделить на помощь. Но нужно понимать, обыватели часто воспринимают ешиву как нечто, какую-то привилегию, да, пикник. Большинство ешив – это мальчики школьного возраста. Просто вместо финансирования через Министерство просвещения они получают, эти заведения учебные получают финансирование через Министерство религии. Саша же не спрашивает, а давайте закроем школы, пусть дети сидят дома, а деньги дадим, выделим для пострадавших. Нет, никто не хочет закрывать школы, наоборот, все понимают, что именно четкие рамки, в которых сейчас находятся дети, дают им уверенность пережить вот это военное время. Детям нужна рутина, детям нужны границы, детям нужна привычная атмосфера. Я не думаю, что мальчики в кипе отличаются в этом плане от мальчиков без кипа. Почему именно ешивы нужно лишить финансирования, а другие учебные заведения нет? Поэтому мой ответ – нет, не нужно наказывать ешивы из-за того, что это религиозное обучение, которое кому-то не нравится в силу его убеждений. Но с другой стороны, правительство должно пересмотреть финансирование и бюджеты, которые были, то есть тот бюджет, который был заложен на управление страной на этот год, должен быть пересмотрен и в соответствии с приоритетами. Наверное, какие-то плюшки придется отменить и какие-то жировые прослойки придется срезать. Несомненно, по всем фронтам, по всем министерствам. Но Министерство культуры от этого не отличается. Я думаю, что сейчас футбол и театр интересен меньше, чем полгода назад, когда этот бюджет планировался. Есть еще очень много всяких разных пунктов в бюджете, которые можно пересмотреть, не только ешивы. Поэтому мой ответ не надо зацикливаться на личных неприязнях. Нужно сейчас мыслить системно.
На
Мы
личных
сейчас.
неприязнях зацикливаться не будем, но на личный вопрос еще один есть. Николай спрашивает, трагедия 7 октября и последующая волонтерская работа при поиске тел как-то повлияли лично на Максима? И от себя дополнение к этому вопросу. Может быть, озлобился Максим, может быть, наоборот, стал более сентиментальным, глядя на огромные жертвы и потери. Как-то изменился Максим Бродский с 7 октября?
Да, безусловно, конечно, изменился. Я думаю, что тот, кто не изменился, должен сходить к специалисту и проверить, почему он остался таким же, каким был 6 октября. Конечно, изменился. Я думаю, мы можем еще час посвятить тому, как изменился я, но я смотрю, что время у нас уже заканчивается, поэтому я, наверное, я возьму 3 пункта. И очень коротко скажу, как я изменился. Во-первых, я стал более терпим к людям с другим мнением. То есть, вы знаете, в Израиле был очень большой раскол общественный, гражданский, на фоне политических вопросов. Мы практически стали ненавидеть друг друга. Лагерь правый, лагерь левый, религиозные, светские. Я стал более терпим и менее агрессивен к оппозиции. Это во-первых. Во-вторых, мне задавали несколько раз интересный вопрос, как повлияли эти события на мою веру, на Всевышнего. Да, этот же вопрос задавали после Холокоста евреям. Как можно оставаться верующим после увиденного? Моя вера стала еще крепче после увиденного. Я внутри себя предполагаю, я не могу это утверждать, потому что вопрос веры – это вопрос веры. Но я думаю, что то, что произошло на духовном уровне, произошло из-за того, в какой ситуации оказался народ накануне 7 октября. Вот именно тот раскол, который произошел в обществе, для того, чтобы его вылечить, нужен был внешний враг, который нас сплотил сегодня. Я верю, что все, что происходит, происходит от Всевышнего. Я не спрашиваю, как он выбирает жертвы и почему он это выбрал именно эту жертву. Но я думаю, что вот эту вот горькую пилюлю для того, чтобы вылечиться от раскола, нам пришлось проглотить. И я надеюсь, что мы усвоили урок и сможем остаться единым народом, несмотря на разногласия, которые все равно неизбежно будут. война пройдет, все устаканится, и будет еще очень много разногласий. Нужно уметь жить вместе, несмотря на разногласия. Ни в коем случае не забывать, что мы единый народ, а разногласия – это внутри народа. Нельзя превратиться в два народа. Это второй вывод. И третий вывод – это грех гордыни. Мы были слишком самоуверены в своей непобедимости, нерушимости. Самая сильная армия на Ближнем Востоке, не самая большая, но самая технологичная, хай-тек, новейшее оборудование, новейшее вооружение, лучшие в мире специалисты, программы и так далее. И вот этот грех гордыни нам тоже обошелся очень дорого. Мы где-то расслабились, где-то недосмотрели, где-то были самоуверены. Опять же, я не знаю, что произошло на самом деле в штабе, как принимались решения и почему произошло то, что произошло. Но вот мой личный урок, что вот эти вот три позиции очень сильно на меня повлияли.
Спасибо за ответы, спасибо большое за разговор. Действительно, время у нас подошло к концу, к сожалению.
Считаю, что это был важный диалог, и рада, что он состоялся, несмотря на то, что мы шли к нему несколькими этапами. Максим Бродский,
Да.
блогер, волонтер
Очень
ЗАКа,
долго.
израильтянин, был у нас на связи. Спасибо вам за то, что смогли
Спасибо большое
подключиться.
вам за то, что помогаете рассказывать миру правду. Это очень важно. Это большой вклад в человечество. Маленький шаг для большого человечества.
Спасибо.
Спасибо,
Спасибо.
Максим. До свидания.
До свидания.
Спасибо большое вам. Всего доброго, успехов вам.